эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске контуры внешней политики Соединенных Штатов, судьба уникальной коллекции Павловской селекционной станции под Санкт-Петербургом, в Турции в воскресенье пройдет референдум по поправкам Конституции, новый заповедник Утриш в Краснодарском крае, почему экологи призывают президента России вмешаться в планы его создания. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Лина Ширяева и Сергей Сининский. Соединенные Штаты останутся мировым лидером в 21 веке, заявила государственный секретарь США Хиллари Клинтон, выступая в минувшую среду в одном из самых влиятельных американских исследовательских центров международной проблематики – Совете по международным отношениям, с обзором основных направлений внешней политики страны, рассказывает наш корреспондент в США Владимир Абаринов.
«Соединенные Штаты переживают переломный момент своей истории», сказал в своем вступительном слове президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
Мы собрались здесь сегодня в критический момент. Только что из Ирака выведены последние американские боевые части. В настоящее время 100 тысяч американских солдат прилагают все силы к тому, чтобы стабилизировать обстановку в Афганистане. Мы находимся на ранней стадии палестино-израильских мирных переговоров. Мы продолжаем бороться с растущей угрозой, которая исходит от иранской и северокорейской ядерных программ. Мы сталкиваемся с широким кругом глобальных проблем, включая изменение климата, которое определяет облик этой эпохи, а имеющийся у нас набор инструментов отстает от вызовов. Существует ряд восходящих стран – Китай, Бразилия, Индия и другие, которым еще предстоит определить свое место и цели. И все это происходит на фоне ослабления американской экономики и увеличения государственного долга, что будет иметь крайне неблагоприятные последствия для будущего процветания Соединенных Штатов и нашей способности оставаться мировым лидером.
Хиллари Клинтон начала свое выступление с утверждения, что моральный авторитет Соединенных Штатов по-прежнему высок.
Решение проблем внешней политики требует сегодня от нас как регионального, так и глобального мышления, умение видеть пересечения и связи отдельных стран, регионов и их интересов, объединять народы так, как это способно делать только Америка. Думаю, мир рассчитывает на нас сегодня так же, как рассчитывал в прошлом. Когда давним противникам требуется честный посредник или когда основные свободы нуждаются в защитнике, взоры людей обращаются к нам. Когда дрожит земля или реки выходят из берегов, когда свирепствует пандемия или напряженность закипает и перерастает в насилие, мир смотрит на нас. Я вижу это на лицах людей, которых встречаю в поездках, не только молодежи, которая мечтает об Америке как о стране равных возможностей. Искушенные дипломаты и политики тоже, признаются они в этом или нет, видят в американском участии приверженность принципам и решительность. И они обращаются к Америке не только за содействием, но и в поисках лидера. И ничто не внушает мне большее чувство гордости, чем возможность представлять эту великую нацию в самых отдаленных уголках мира. Я дочь человека, который вырос в годы Великой депрессии и готовил молодых моряков к войне на Тихом океане. Я мать молодой женщины, которая принадлежит к поколению американцев, связывающих мир новыми и увлекательными способами. В обоих случаях я вижу упование и прогресс Америки. Я питаю глубочайшую веру в наш народ. Никогда прежде она не была так сильна. It has never
been stronger. Соединенные Штаты не только не должны, но и не имеют права уступать кому-либо роль мирового лидера, считает госсекретарь Клинтон. Now I know that
these are difficult days. Я знаю, что для многих американцев наступили трудные времена, но трудностям и лишениям еще никогда не удавалось сломить эту страну. На протяжении всей нашей истории, в годы как горячих войн, так и холодной, в периоды экономических проблем и долгого пути к более совершенному союзу, американцы всегда принимали вызовы, с которыми они сталкивались. Мы такие. Это в нашем генетическом коде. Мы и впрямь верим, что нет пределов возможному. И теперь, после нескольких лет войны и неуверенности, люди задаются вопросом, какое будущее уготовано им в своей стране и за ее пределами. Так позвольте мне заявить со всей определенностью. Соединенные Штаты способны быть, должны быть и будут лидером в наступившем столетии. Must and will
lead in this new century. Хиллари Клинтон указала на необходимость создания новой, гибкой и устойчивой архитектуры международных отношений. Now, architecture
Архитектура, искусство и наука о проектировании структур, которые служат общим целям, создаются надолго и имеют запас прочности. Именно к этому мы стремимся. Сеть союзов и партнерств, региональных организаций и глобальных институтов, долговечных и достаточно динамичных для того, чтобы помочь нам справиться с сегодняшними проблемами и адаптироваться к угрозам, которые мы пока даже не можем себе представить. Как не могли наши родители вообразить тающие ледники или грязную бомбу. Мы знаем, что создание таких структур возможно, потому что предшественники президента Обамы в Белом доме и мои в Государственном департаменте добивались этого прежде. После Второй мировой войны страна, которая построила трансконтинентальную железную дорогу, создала конвейер и небоскреб, обратилась к строительству основ глобального сотрудничества. Третья мировая война, которой многие боялись, так и не произошла, а многие миллионы людей выбрались из бедности и впервые в жизни реализовали свои права человека. Таковы были выгоды глобальной архитектуры, которая создавалась в течение многих лет лидерами обеих американских политических партий. Но эта архитектура была пригодна для другой эпохи и другого мира. Как сказал президент Обама, сегодня она деформируется под бременем новых угроз. Великие державы пребывают в состоянии мира между собой, но новые игроки, хорошие и плохие, все в большей мере формируют международные отношения. Трудности, с которыми мы сталкиваемся, сложны как никогда прежде, поэтому и наши ответы должны быть соответствующими.
Довольно много внимания в своей речи Хиллари Клинтон уделила отношениям с Россией.
Отношения с Россией, когда мы пришли к власти, пребывали в состоянии перехода от прохладных к холодным. Были опасения, что холодная война возвращается. Возможно, такое положение вдохновляет авторов шпионских романов и кабинетных стратегов, но всякий, кто серьезно настроен на решение глобальных проблем, таких как распространение ядерного оружия, знал, что без сотрудничества России и Соединенных Штатов немногого можно достичь. Поэтому мы перестроили наши отношения. Мы предложили отношения, основанные не только на взаимном уважении, но и на взаимной ответственности. И на протяжении последних полутора лет мы заключили новое историческое соглашение о сокращении вооружений, которое Сенат будет рассматривать на следующей неделе. Мы добились сотрудничества с Китаем в рамках Совета Безопасности ООН по вопросу введения новых жестких санкций в отношении как Ирана, так и Северной Кореи. Мы подписали соглашение о транзите грузов в целях поддержки наших усилий в Афганистане, учредили новую двустороннюю президентскую комиссию и обмены по линии гражданского общества, которые сближают людей. Конечно, как мы убедились этим летом, авторам шпионских романов все еще есть о чем писать, так что выиграли все. Работа с этими восходящими державами не всегда идет гладко или легко. Разногласия неизбежны. И по определенным вопросам, таким как права человека в Китае или российская оккупация Грузии, мы просто не сходимся во взглядах. И Соединенные Штаты в таких случаях будут высказываться и стоять на своем. Когда эти страны не берут на себя ответственность, которая соответствует их растущему влиянию в мире, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы побудить их изменить курс, в то же время поднимая эти проблемы в диалоге с другими нашими партнерами. Однако мы знаем, что будет трудно, если не невозможно, создать будущее, какое мы хотим создать в 21 веке, без глубокого всестороннего сотрудничества. Так что наша цель состоит в том, чтобы наладить продуктивные отношения, способные пережить те моменты, когда мы не согласны друг с другом и которые позволят нам продолжать совместную работу. Центральным элементом такой политики должно стать непосредственное взаимодействие с гражданами этих стран. Современные коммуникационные технологии, наряду с распространением демократии, дали людям возможность говорить и требовать ответов на вопросы о своем собственном будущем. Даже в авторитарных государствах общественное мнение имеет значение. Почти в каждой стране, которую я посещаю, я не просто встречаюсь с чиновниками правительства. В России я дала интервью одной из немногих остающихся независимыми радиостанций. В Саудовской Аравии я провела встречу в женском колледже. В Пакистане я отвечала на вопросы каждого журналиста, студента и предпринимателя, каких мы только могли найти.
Первый же вопрос Ричарда Хасса касался материальных ресурсов внешней политики.
Соединенные Штаты приближаются к рубежу, когда размеры нашего долга превысят объем валового внутреннего продукта. В какой мере национальная безопасность учитывается при решении проблемы бюджетного дефицита в 1,5-2 триллиона долларов в год? Или мы проводим нашу внешнюю и оборонную политику, не замечая того, что наши ресурсы серьезно ограничены?
resource constrained.
Well, Richard, first, you know, as I said, I think.
Во-первых, Ричард, как я уже сказал, мы полагаем, что наш растущий долг представляет угрозу национальной безопасности, и угроза эта двойная. Это подрывает наши возможности действовать сообразно нашим собственным интересам, и во-вторых, это заставляет нас сдерживаться даже тогда, когда сдержанность нежелательна. Это также свидетельствует о нашей слабости. Меня очень тревожит ситуация, при которой мы не только теряем способность определять нашу собственную судьбу, но и лишаемся рычагов, которые дает нам эффективная экономика, многие годы наполнявшая мощью американские ценности и интересы. Так что я не думаю, что у нас есть выбор. Вопрос в том, каким образом мы будем решать проблему долга и дефицита. Вряд ли стоит сейчас спорить о том, как мы оказались в таком положении, но, думаю, справедливости ради, стоит отметить, что мы вели две войны и не платили за них. У нас прошло сокращение налогов, которые мы тоже не компенсировали. И это стало фатальным сочетанием в отношении фискального здравомыслия и ответственности.
Вместе с тем, Хиллари Клинтон не видит оснований для пессимизма. Американская предприимчивость и вера в свои силы помогут стране выйти из кризиса обновленной и еще более сильной, считает госсекретарь США.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в США. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Организация Объединенных Наций объявила 2010 год годом биологического разнообразия. И именно в этом году Россия, и с нею весь мир, может потерять уникальную коллекцию растений Павловской опытной станции. Занимаемые ей участки земли под Санкт-Петербургом уже в сентябре должны быть выставлены на аукцион для продажи под коттеджную застройку. Об этом наш корреспондент Татьяна Вольская.
Коллекция Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства имени Николая Вавилова насчитывает более 210 тысяч образцов культурных и диких растений, собранных со всего мира. Это самый крупный в Европе генетический банк растений, который хранится на опытной станции института в одном из пригородов Петербурга, в Павловске. Опытная станция расположилась на 90 гектарах земли. Половину этой территории занимает питомник, насчитывающий 6 тысяч экземпляров диких и культурных плодовых растений. В декабре прошлого года появилось распоряжение Росимущества об изъятии участков земли, занятых этой уникальной коллекцией, для передачи Фонду содействия развития жилищного строительства РЖС под малоэтажное строительство в рамках нацпроекта «Доступное жилье». В борьбе за сохранение своих участков, занятых уникальной коллекцией, институт проиграл несколько судов. Уже известна дата аукциона по продаже первого лота – 23 сентября. Это участок, где расположены зерновые культуры. Главная проблема даже не в попытке отнять у института земельные участки, говорит директор Павловской опытной станции Федор Михович.
Главная проблема в том, что пытается уничтожить коллекцию генетических растительных ресурсов, начатую собирать еще Николаем Ивановичем Вавиловым в 1926 году. Если сейчас взять из Эрмитажа и все картины выкинуть, а здание продать, государство заработает копейки на продаже здания. Картины бесценны. Так и у нас земельный участок можно другой, наверное, найти, можно построить коттеджи на других участках, но если уничтожить то достояние российского государства и мирового сообщества в виде коллекции генетических растительных ресурсов, которые находятся на этих земельных участках, это отбросить наше развитие в выполнении продовольственной проблемы российского государства на 50-70 лет назад. Вот в чем главная проблема. Не земля, коллекция, которая на ней располагается.
Любые картины можно взять и перенести. Растения, очевидно, с земли не очень переселишь.
Да. Особенность растений, особенно плодовых, ягодных и декоративных, в том, что это многолетние растения, что их нельзя в одну минуту взять и куда-то пересадить. Есть деревья, которым по 40 лет. Естественно, что они не подлежат никакому переносу. Для того, чтобы перенести коллекцию, надо минимум 15 лет. Если встанет вопрос, что этот участок забирают, коллекцию выкорчуют, естественно, что все пойдет под бульдозер, под нож, и мы потеряем достояние российского государства.
Чтобы я поняла, как работает станция, Федор Михович привел меня в отдел генетических ресурсов плодовых культур. Мне в глаза сразу же бросились блюдечки со сливами, разноцветными, яркими и очень веселыми, особенно по контрасту с бедненькими обшарпанными стенами и коридорами станции. Оказалось, что сливами занимается сотрудница отдела рассказала Ольга Радченко.
Плоды мы изучаем с точки зрения их вкусовых качеств, их биохимических достоинств, пригодности для практического использования. Более 370 сортов сливы производятся на станции, и изучаем мы комплексно их на зимостойкость, на устойчивость к болезням, на питательные свойства, диетические.
А вот что это у вас за сливы? Даже название Евразия 21, Евразия 5, сверхранняя.
Это образцы от слива домашняя, которая наиболее широко используется у нас на приусадебных участках. Здесь представлены образцы, как выделенные в природе, то есть дикорастущие сеянцы, например, вот скороспелка красная, так называемый сорт народной селекции, то, что выделено населением. И вот вы увидели сорт Евразия 21, Евразия номер 5. Эти сорта выведены уже селекционным путем, сложным таким образом, когда скрещивались целенаправленно разные виды, и получены вот эти два сорта.
А вот желтая слива, это что такое?
Называется золотое руно сорт, хороший десертный сорт, тоже селекционный сорт, полученный на Волгоградской опытной станции.
К вам еще присылают с разных станций?
Конечно. У нас материал привлечен из Эстонии, из Москвы, из Волгограда, из Саратовской области, центрального района, местные формы сливы из Калининской области, ну, Ленинградской, и некоторые виды с Дальнего Востока, это сливы уссурийские, из Кавказа, это алыча и терн. На основе этих вот видов и ведется селекция в условиях северо-западного региона.
Все, о чем говорит Ольга Емельяновна, растет на участках Павловской опытной станции, которые теперь хотят застроить коттеджами. О том, что это за участки, говорит Федор Михович.
Участок номер 18, площадью 19,5 гектаров, на котором располагается частично коллекция кормовых культур и супер-супер-элита овса зерновых культур. Второй участок номер 2, площадью 72 гектара, на котором коллекция плодовых, ягодных и декоративных культур более 6 тысяч различных образцов. Есть сорт крыжовника, который был выведен в 1834 году. Сотни сортов, дикорастущие виды крыжовника и смородины, которые обладают устойчивостью к мучнистой росе, а это бич этих культур. Мало очень сортов, которые обладают устойчивостью. Для того, чтобы вывести новые сорта, требуется вовлечение в селекцию обязательно этих дикорастущих культур, которые вот обладают этими свойствами и качествами. Более того, вот приезжали немцы буквально месяца два назад, у них оказался утерян сорт многолетних цветов. Они нашли у нас в коллекции, они попросили, и Петренко Наталья Алексеевна, это сотрудник, пообещала, что, в принципе, она готова им дать сорт, который в их стране был рекультивирован, выращивался, потеряли, теперь они нашли только у нас, больше его нигде в мире нет. Вот уникальность коллекции заключается в том, что в ней имеются сорта, которых нет в мире, нет в природе, нет в Российской Федерации, а в коллекции они имеются.
Включение в инвестиционный оборот и продажа земли Павловской опытной станции стало возможной только после того, как ее признали бесхозной. Организаторы торгов утверждают, что земли заброшены и на них растут сорняки, а также, что 3 года назад руководство станции само пыталось ускорить вовлечение части земель в инвестиционные проекты.
Никогда Павловская станция не пыталась коллекционные земли пустить под коттеджную застройку. Да, в 2007 году, 19 марта, письмом номер 42, я, как директор опытной станции, обратился в Российскую академию сельскохозяйственных наук для того, чтобы президент Российской академии сельхознаук разрешил нам право постоянного бессрочного пользования переоформить на право аренды. Хочу вам сказать, почему это было. За 21 год работы меня директором наше великое российское государство ни одного рубля не дало ни на содержание коллекции, ни на капитальный ремонт зданий и сооружений, ни на текущий ремонт, ни на приобретение. В 2008 году дали 5 тысяч на приобретение основных средств рублей, за которые мы купили светильник в науку. В 2009 году дали 10 тысяч рублей. Мы купили уже фотоаппарат в науку. Спрашивается, а как же нам жить? Как содержать государство имущество, которое здание сооружения требует и текущего, и капитального ремонта? Когда нищенская зарплата в 6-7 тысяч рублей не позволяет сотрудникам сводить концы с концами, поэтому да, мы обратились к президенту академии, просим вас переоформить право постоянного бессрочного пользования на право аренды. Мы тогда уже знали, что найдутся умники, которые захотят воспользоваться государственной собственностью. Если земля находится в постоянном бессрочном пользовании, государство всегда имеет право ее забрать и кому-то передать, что и произошло. Когда земля находится в аренде на 49 лет, прекратить право аренды невозможно. Оно никому не интересно, потому что оно остается с нами. Мы хотели тогда, да. Более того, и часть одного из этих участков, там в пределах 5-6 гектаров, который неэффективно использовался, мы планировали тоже, что с согласия правительства Санкт-Петербурга мы попросим частично включить наших сотрудников для того, что если будет строиться жилье, чтобы наши получили какую-то дольку. На сегодня же получается, у нас забирают все бесплатно, ничего нам не предлагая, взамен ноль, и мы остаемся ни с чем. И без земли, и без жилья, и без перспективы для сотрудников.
Сейчас, когда я оказалась, можно сказать, в эпицентре скандала, мне показалось, что сотрудники Павловской опытной станции половину рабочего времени тратят на то, чтобы показать журналистам, на спорных землях растут не сорняки, там располагается всемирно известная коллекция, которая завтра может погибнуть. Вслед за съемочной группой телекомпании «Аль-Джазира» на поля повели и меня, выдав предварительно видавшие виды резиновые сапоги по причине глубокой грязи из-за недавних дождей. И натянув сапоги, я убедилась, коллекция есть, и растут там, конечно, не только бесчисленные сорта слив. Сотрудница отдела генетических ресурсов плодовых культур Ольга Тихонова сама занимается смородиной, но первыми кустами, которые нас встретили, оказалась жимолость.
Здесь собраны виды с Дальнего Востока, с Алтая, с Камчатки. Много сортов, вот около 22 сортов выведено только на этой станции, хороших сортов.
Вообще жимолость, зачем она нужна? Она полезная?
Очень полезная, конечно, культура. Ягоды вкусные. Самая ранняя культура, она открывает сезон ягодный. И она вообще красива сама по себе, вот эти вот плоды. Они бывают удлиненные, бочонкообразные, круглые.
Я прошу как жалости и милости, Франция твоей любви и жимолости. Вот я помню только Мандельштам. В основном все знакомство с жимолостью.
Я писала такие. У нас в коллекции каждый сорт представлен 3-5 кустами по ягодникам. Здесь вот 3-5 кустов одного сорта, потом другой, там третий.
А потом пошла рябина, и я ахнула, сколько же ее, оказывается, бывает сортов, и какие они разные. А потом черемуха, а потом бережно распаханный участок. Он отдыхает, стоит под парами, как и положено по науке. И никаких сорняков, как и ожидалось, я нигде не обнаружила. Только аккуратные многослойные лесозащитные полосы, чтобы растениям было тепло и не ветрено. И все это уже через какие-то 2-3 недели может оказаться снесено бульдозером. Просто не верится.
Наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. В эфире «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска. В Турции в воскресенье 12 сентября пройдет референдум по поправкам Конституции. Новый заповедник Утриш в Краснодарском крае. Почему экологи призывают президента России вмешаться в планы его создания? Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В результате спецоперации в Дагестане убиты 3 боевика, потери среди милиционеров, 3 военнослужащих специальных подразделений. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по Северному Кавказу. В Северной Осетии 10 сентября – день траура. В результате взрыва у центрального рынка Владикавказа 9 сентября погибли 17 человек, не считая смертника. Более 160 получили ранения. Президент США Барак Обама, выступая на пресс-конференции в Белом доме, отметил, что американская экономика в последние месяцы демонстрирует рост, правда, медленный. Прокуратура Москвы считает, что общественное объединение «Формат-18» должно быть признано экстремистским. Как сообщает «Интерфакс», решением прокурора Москвы деятельность объединения приостановлена. Иранские власти опровергают появившиеся в четверг сведения о том, что в горах северо-западнее Тегерана находится завод по обогащению урана. Глава иранского ведомства по ядерной энергии заявил, что Тегеран проинформировал Международное агентство по атомной энергии обо всех объектах ядерного комплекса на территории страны. В США федеральный судья Вирджиния Филлипс из Калифорнии назвала неконституционным запрет на службу в армии гомосексуалистов и лесбиянок, не скрывающих свою сексуальную ориентацию. В Афганистане группа местных жителей забросала камнями территорию иностранной военной базы в провинции Бадахшан, протестуя против планов американского священника публично сжечь Коран. В интернете появился фильм российского телеканала НТВ о Юрии Лужкове под названием «Дело в кепке».
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Лина Ширяева и Сергей Сининский. В Турции в воскресенье 12 сентября пройдет общенациональный референдум по конституционной реформе. Правящая в стране партия «Справедливости» вынесла на всенародное обсуждение 29 поправок к действующей конституции, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Свежий сентябрьский ветер разбрасывает на клумбы агитационные листовки и бумажные флаги. Окна домов украшают огромные в два этажа растяжки с эмблемой правящей партии «Справедливости». Горящие лампочки, на фоне которой премьер-министр Турции, он же лидер партии Реджеп Эрдоган, призывает граждан прийти на референдум, чтобы поддержать поправки к Конституции, которая, как он обещает, приблизит Турцию к европейским стандартам. Активное обсуждение конституционной реформы проходит даже в самых отдаленных провинциальных городах. На границе с Болгарией, в городке Иниада, с населением около 10 тысяч человек, до поздней ночи работают чайные и кофейные. Все мужское население города занято обсуждением прессы. 70-летний пенсионер Айдын Куюн, например, опасается, что тем, кто не сможет прийти на референдум, придется платить штраф, как это было раньше. «Власти выбрали крайне неудачное время», — говорит он. «Многие еще не вернулись с языков, турецких дач или отправились отдыхать на время религиозных праздников, которые начались в Турции на минувшие недели после окончания Рамадана, месяца религиозного поста».
«Три года назад был референдум. Всех, кто не пришел, штрафовали. У меня нет лишних денег, чтобы платить за то, что я не приду. Мы не хотим никаких изменений, мы хотим стабильности и порядка. Женщины заняты домашним хозяйством, мужское население в основном не понимает сути вопросов, идут голосовать за Эрдогана или против него».
Эвет, то есть да, рекламные агитационные листовки правящей партии «Справедливости» призывают голосовать за новую конституцию. Эрдоган обещает привести политическую систему в соответствии с требованиями Европейского Союза, в которую уже много лет в качестве полноправного члена стремится Турция. Планируется, в частности, реформировать Конституционный суд, гарант соблюдения основного закона страны, изменить состав Высшего совета прокуроров и судей. Конечно, поправки необходимы, многие из них пойдут на пользу обществу, считает стамбульский адвокат Фюсун Айраклы. Будет введен институт омбудсмена. За госслужащими будет признано право на заключение коллективных договоров и проведение забастовок. Женщины получат гораздо больше социальных и семейных прав.
Женщины будут гораздо более самостоятельны, например, при устройстве на работу. Ранее они зависели от мужчин, которые могли разрешить или не разрешить жене принимать самостоятельное решение. Партия обещает усилить контроль соблюдения прав человека, предоставить более широкие права госслужащим. Будут полностью реформированы Конституционный суд и Высший совет судей и прокуроров. Предполагается ограничить полномочия Конституционного суда. Суда Турции, расширить полномочия парламента, изменят количество конституционных судей, вместо 11 их будет около 30.
Поправки направлены на снижение влияния военных в политике и в системе правосудия, пишет центральная газета «Хюрриет». Это очень важный шаг на пути к европейской демократии. Военные могут утратить привилегированное положение в стране, лишиться юридической неприкосновенности. Поправки правящей партии «Справедливости» открывают открывают гражданским судебным инстанциям возможности возбуждения уголовных дел в отношении военных. Предлагается, чтобы именно гражданские судебные инстанции рассматривали уголовные дела турецких военнослужащих. Без сомнения, старая конституция нуждается в изменениях. Она не соответствует нынешним реалиям. Ее недаром называют в народе детищем военной хунты, продолжает газета. В демократических странах за невоенные преступления дела возбуждаются гражданскими судебными инстанциями. По словам преподавателя истории Ахмета Каяна, прольется свет на многие темные моменты турецкой истории.
В день референдума 12 сентября исполняется ровно 30 лет военному перевороту в стране, после которого в Турции была принята конституция, написанная под диктовку военных. Очевидно, что следующим шагом после изменения конституции станет суд над организаторами военных переворотов. Многие полагают, что эти изменения не будут иметь обратной силы, поскольку указанные события произошли 30 лет назад. Но есть те, кто считает, что это не может стать помехой для вынесения приговора путчистым.
Ранним утром 12 сентября 1980 года военные взяли власть в Турции в свои руки, не встретив организованного сопротивления со стороны гражданских властей. Это может показаться странным, но население восприняло этот факт с облегчением. В стране царили террор и анархия. Улицы Стамбула напоминали тогда эпоху Второй мировой войны. Наглухо завешенные окна домов, закрытые рестораны, редкие прохожие. Опасаясь нападений, люди старались не выходить на улицу. Закрывались увеселительные заведения, не работали кинотеатры, магазины, совершались убийства известных журналистов, общественных деятелей, которые придерживались левых взглядов. В результате переворота вся власть перешла к военному совету, который возглавил генерал Эврен. Военные фактически получили неограниченные права. Были запрещены политические дискуссии, прошла жесткая чистка в университетах. Банковские накопления и недвижимость партий отошли к государству. Активисты политических партий отправлены за решетку. Генерал Эврен, лидер переворота, стал одним из авторов действующей ныне Конституции, которая гарантировала политическую власть военных и устанавливала сильную президентскую власть. Преподаватель истории Ахмед Каян.
Военные запретили ношение мусульманками платков в госучреждениях. Прошли массовые аресты. Только за первый год после переворота было арестовано более 100 тысяч человек. Начались суды, судили большие исламистские группы. В общей сложности около 4 тысяч человек были приговорены к смерти, примерно 20 тысяч действительно повешены. Военные говорили, что хотят исправить политический процесс, который пошел по кривой. Этот период оставил глубокие шрамы в турецком обществе.
Культ всесильности турецкой армии и до сих пор доминирует в происходящих в Турции политических процессах. Военная элита – единственный гарант светскости и даже прогресса, считают в обществе. Военные могут противостоять коррумпированным политикам. Не так давно была предотвращена очередная попытка военного переворота. Судебные органы дали санкцию на арест более полусотни военных, которых обвинили в заговоре с целью свержения правительства Реджепа Эрдогана. Военные, однако, не признали своей вины, заявив, что аресты были организованы правящей исламистской партией с целью дискредитации армии. Преподаватель истории Ахмед Каян.
Мы все дети переворотов с искаженной демократической ментальностью. Сильная военная власть – главная помеха на пути к демократии. Ни одна европейская страна не позволила бы подобного вмешательства своих военных, какими бы ни были обстоятельства. Даже сейчас, в начале 21 века, нет надежных гарантий того, что следующие поколения не испытают этого бедствия и не будут ввергнуты в вихрь новых переворотов. Возможно, новая конституция поможет переходу страны к полноценной демократии.
Одна из поправок к Конституции значительно усложнит закрытие политических партий. До сих пор Конституционный суд Турции обладал правом закрыть любую политическую партию в случае, если она нарушала закон. Так, несколько лет назад суд закрыл исламскую партию благоденствия «Рифах», отстраненную от власти военными, и более мелкую партию «Добродетели», которая также придерживалась идеологии политического ислама. Теперь же все полномочия по возбуждению дел о роспуске политических партий перейдут от апелляционного суда к парламенту. Большинство депутатов поддерживает правящую партию справедливости. Пессимисты уже прогнозируют ползучую исламскую революцию. В Стамбуле не прекращаются акции протеста. Попытки правящей партии изменить конституцию страны вызывают негодование оппозиции. Противники референдума считают, что правящий режим осуществляет гражданский переворот и выступают против изменения конституции в угоду правящей партии. По их мнению, каждый, кто хочет видеть Турцию свободной демократической страной, должен сказать «нет» референдуму, заявил с трибуны лидер оппозиционной республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Половина населения, по данным социологических опросов, выступает против этих изменений. Активистка правозащитной организации Мелек Таш.
«Поправки друзей Эрдогана. Так называется статья в одной из центральных оппозиционных турецких СМИ. Сторонники оппозиционной Народно-республиканской партии опасаются усиления контроля исламистами за юридическими институтами страны. Несмотря на заверения Эрдогана в том, что реформа Конституции не направлена на подрыв светских основ государства, многое вызывает резкую критику со стороны оппозиционных политических партий».
40-летний бизнесмен из Стамбула Мурат уверяет, что люди будут отдавать свои голоса на референдуме в зависимости от того, как складывалась их жизнь в течение 8 лет правления партии. Он не хочет называть свое полное имя, считая, что это может повредить работе. Вот уже много лет бизнесмен, работающий в сфере медицины на юго-востоке Турции, по роду своей деятельности сталкивается с государственными чиновниками. Правящая партия утратила то доверие, благодаря которому избиратели привели ее к власти на волне отвращения к необузданной коррупции старой политической элиты, считает он. Исламисты, по его словам, создали собственную элиту.
«Большинство людей, особенно в оппозиционной Народно-республиканской партии, считают, что находящиеся у власти исламисты якобы имеют некую секретную книгу «Гизле Аджанда», в которой содержится некий план по уничтожению в стране демократии и светского строя, созданию исламской республики. Действительно, Эрдоган ведет себя как имам. Он постоянно использует на митингах такие слова, как «Бог», «Рай», «Ад». Все это для того, чтобы управлять людьми».
Верите ли вы сами в то, что Эрдоган может превратить Турцию в исламскую республику?
«Не думаю, что все так серьезно, что нам грозит шариат. Просто Эрдоган использует религию в своих целях, в стране, большинство населения которой глубоко верующие люди. Детище Эрдогана, партия справедливости, превратилась в огромный холдинг. Они контролируют огромные финансовые потоки. Например, бизнесмен Албайрак, зять Эрдогана, о котором еще лет 15 назад в Турции не знал никто. Сегодня он один из самых богатых людей в стране, владелец холдинга, в котором работают около 20 тысяч человек. Или строительная компания Ташапы, которая получает от государства многомиллионные подряды на строительство крупных объектов. Можно назвать десятки подобных компаний в различных секторах экономики. Ты должен быть лояльным по отношению к власти, разделять политические взгляды правящей партии, а за это тебе дают возможность богатеть, вести собственный бизнес».
Оппозиционные средства массовой информации в Турции сообщают в канун референдума о том, что правящая партия оказывает давление на избирателей. Губернаторы ряда провинций агитируют местных крестьян голосовать за новую конституцию. В Черноморском Трабзоне местные власти пригрозили сокращением дотаций и отменой ряда государственных проектов по поддержке малого бизнеса.
Елена Солнцева, наш корреспондент в Стамбуле. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Правительство России учредило новый государственный заповедник Утриш на территории Краснодарского края. Экологи утверждают, что из состава создаваемого заповедника выводятся его особо ценные участки, на которых планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Управление делами президента России», рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Правительство России учредило новый заповедник Утриш в Краснодарском крае. Распоряжение, подписанное премьером Владимиром Путиным, на этой неделе опубликовано на официальном сайте Кабинета министров. О том, как будет выполняться это распоряжение и о том, почему не все земли заказника Утриш вошли в состав заповедника, в эфире «Радио Свобода» рассказал заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природы Амирхан Амирханов.
Распоряжение, которое вышло 2 сентября, оно устанавливает, что на этой территории площадью 10 тысяч 8 гектаров образуется государственный природный заповедник Утриш. Данные указания нашему министерству, другим ведомствам, краевым властям обеспечить режим особой охраны, а также внести в правительство акты, надлежащие для его исполнения. А именно, первое, распоряжение об образовании федерального государственного учреждения Утриш для обеспечения охраны и ведения соответствующих научно-исследовательских и прочих работ на этой территории для долговременного сохранения этого природного комплекса. И следующий акт, который требуется, это акт правительства федерального же перевод земли категория особо охраняемых природных территорий и объектов, согласно земельному кодексу.
Почему не все земли заказника войдут в состав заповедника? Экологи и общественность обеспокоены тем, что под заповедник отводится лишь небольшая и не самая ценная часть Утриша. На остальных территориях, не вошедших в состав заповедника, планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса управления делами президента.
Могу сказать, что цифра, которая ставится как бы предполагаемая, она всегда корректируется, исходя из принципиальных условий, когда мы начинаем сами проектно-изыскательские работы. Возникают самые разные коллизии в этом процессе. Обнаруживаются вещи, которые, например, никто ничего не знал давным-давно. То ли захоронения различного рода, то ли проложенные там коммуникации, то ли различного назначения. То выясняется, что эти земли были уже кому-то закреплены и так дальше. Поэтому, как правило, эта цифра меняется, хотя мы всегда стараемся придерживаться этой установленной примерно цифры, поскольку она согласовывалась с местными властями. Потому что мы никогда не вносили в правительство документы, не имеющие надлежащим образом согласований. А именно, это с развитием населенных пунктов, там, это какие-то планы, программы дорожного и иного строительства. В данном случае, естественно, было бы идеально, если бы весь этот черноморский угол полностью, чисто теоретически говорю, закрыть от посещений там и обеспечить там полную охрану. Но мы сами прекрасно понимаем, что это маловероятно. Той идеи, когда была объявлена необходимость образования заповедника еще в 1994 году, и то еще раньше, жизнь поменялась же. Там много чего было изменилось, много чего строилось. Соответственно, учитывая все эти обстоятельства, проектные организации, которые были, привлекались. Ну, и там же участвовали и «Зеленые», и фонд охраны дикой природы. Потом, правда, возникли у них разногласия очень серьезные, что, мол, требовали эти участки включить, те не включать. На этой почве, естественно, мы далеко бы не ушли. Взята была та компромиссная линия, которая удалось выработать с органами власти всех уровней. Потому что мы же этот проект согласуем еще на федеральном уровне с многими ведомствами, и военными властями и так дальше. То все интересы должны быть обеспечены для того, чтобы убрать конфликты. Но есть и другая сторона. Если бы мы сейчас не приняли решение, то шансов, что мы ее сохраним в будущем, почти маловероятны. Учитывая и цены на землю там, и большой строительный бум, и вообще поток всего и вся в район Причерноморья очень большой. Я думаю, что начнет работать заповедник, будет создана администрация и руководство, они займутся прилегающими землями, прилегающими участками, будут разбираться предметно на месте. Не исключаю, что мы будем и расширять эту территорию заповедника.
Рассказывал представитель Минприроды России Амирхан Амирханов. Создание нового заповедника Утриш на месте одноименного заказника не радует российских экологов. По их данным, из состава нового псевдозаповедника выведены его особо ценные территории, на которых планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс управления делами президента и ряд других объектов. Экологи напоминают, что Утриш – единственный в России участок сухих можжевелово-фисташковых лесов средиземноморского типа. Там особый климат. Особая экосистема, близкая к сухим субтропикам. К примеру, только на Утрише есть реликтовые приморские лагуны. Защитники Утриша добивались того, чтобы заказник получил статус заповедника, надеясь уберечь его от вырубок и строительства. О том, что означает принятие нового распоряжения правительства об Утрише, говорит координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крейндлин.
В принципе, это означает, что на той территории, где создан заповедник, заказник не существует. Другое дело, что пока заповедник реально не создан. То есть решение принято, но не созданы государственные учреждения, федеральные. Там есть поручение о его создании в следующем году. Ему не переданы земли, которые в 2012 году тоже переданы. То есть пока это такая виртуальная структура, у которой как бы нет ни границ, ни учреждений, ничего. Но, по крайней мере, когда будет создано учреждение, будет утверждено положение о заповеднике, а к положению прилагается в том числе картографический материал, тогда уже будет как бы территория, и тогда, по крайней мере, будет понятно, то есть та территория, которая вошла в заповедник, она уже не будет заказника. Будет ли формально ликвидирован заказник на всей территории остальной, это зависит от администрации Краснодарского края.
Как вы считаете, продолжится ли вырубка деревьев и строительство объектов, принадлежащих администрации президента?
Пока все сделалось для того, ну, собственно, и заповедник в таком виде, для того, чтобы оно продолжилось. Потому что из заповедника, по крайней мере, насколько нам известно, это говорит о площади, то есть никто же не менял проект, да, прям проект исключена из заповедника территория по строительству этой дачи и всяких там дорог к ним. Не только, на самом деле, этой дачи, но и то, что я отхватил администрация Краснодарского края, значительная часть побережья там исключена из заповедника также. И тоже, кстати, есть можжевельники и всякие прочие краснокнижные виды. Более того, недавно стало известно, что проект этой самой хозяйственной противоположной дороги незаконно прошел экологическую экспертизу. Почему незаконно? Потому что экспертиза была в Краснодаре, а экспертиза должна была быть федеральной. Поэтому пока и краснодарские, и федеральные власти делают пока все, чтобы легализовать строительство этой резиденции. Другое дело, что пока все равно ничего строить, все равно это будет незаконно, потому что есть краснокнижные виды, да, которые рубить ни в коем случае нельзя, и там даже у нас есть официальный ответ Генпрокуратуры по этому поводу. Но теоретически могут и этот вопрос решить, если будет выдано, опять же, незаконное, но формальное разрешение Росприроднадзора на вот изъятие этих самых краснокнижных деревьев. То есть это будет ситуация аналогичная с вырубкой самшита под строительство автодороги Талер-Красная Поляна. Поэтому сейчас все зависит от общественной компании, которая должна вот сейчас возродиться по Утришу. Если она возродится хотя бы в том виде, в котором была, то на фоне там химических событий и последних заявлений товарища президента, я думаю, что вопрос снимется.
Говорил координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крендлин. 3 года назад в России возникло движение «Спасем Утриш». Люди из российских городов устраивали акции против незаконных вырубок и строительства дорог на Утрише, писали письма президенту, в прямом смысле защищали можжевеловые леса, не давая рабочим рубить реликтовые деревья. Активисты движения и выступили с инициативой создания на Утрише заповедника, но распоряжение правительства о создании заповедника в урезанном виде их по меньшей мере возмущает, рассказывает координатор движения «Спасем Утриш» Мария Рузина.
Это очень печальная, очень нехорошая новость. Тем более, что это очень хорошо замаскированная нехорошая новость. Узнав об этом, люди стали поздравлять друг друга, радоваться, потому что прозвучало только несколько строчек. Создан заповедник. И нигде не было сказано, что заповедник этот создается в том самом урезанном виде, против чего так долго боролись и общественность, и экологи, и в первую очередь ученые, которые разрабатывали концепцию будущего заповедника.
Мария, вокруг чего весь сыр-бор? Кому вообще пришло в голову начать вырубки в заказнике Утриша?
Первоначально было совершенно неизвестно, кто начал вырубку прямо через центр лесного массива заповедника к морю. И первоначальное объяснение лесного департамента Краснодарского края, объяснение которого они держатся до сих пор, что это прорубается противопожарная дорога. Противопожарная дорога в тех местах, где более 60 лет не было серьезных пожаров, что подтверждают не только экологи, но и местные жители и бывшие представители администрации. И только потом выяснилось, что прямо в центре девственного леса планируется строительство огромного физкультурно-оздоровительного комплекса, элитного физкультурно-оздоровительного комплекса. Когда его проект стал достоянием общественности, на первом листе обнаружились подписи предполагаемого, да, наверное, и точного заказчика, управления делами президента. И вот против этого, против строительства в реликтовом лесу, причем в самых его ценных зонах вот этого комплекса, мы сейчас и боремся. К сожалению, тот проект заповедника, который был сейчас утвержден, и об учреждении заповедника, по которому это распоряжение гласит, этот проект исключает самые ценные земли из территории будущего заповедника. Соответственно, весь заповедник будет испрощен дорогами, какие бы ни находили им официальное обоснование, противопожарными или иного плана. Подъезд к строительству будет нужен. И поэтому, по мнению ученых, вот эти чрезвычайно хрупкие реликтовые ландшафты будут необратимо нарушены.
Что собираетесь теперь делать вы лично и что собирается делать движение «Спасем Утриш»? Вообще, что можно сделать в этой ситуации?
Во-первых, что сейчас нужно будет? Информационная волна. Дело в том, что очень многие просто действительно не поняли, что случилось, и радуются тому, что заповедник создан. Второе. Конечно, нужно, необходимо будет снова вставать, то, что называется, городами. Слишком долго мы боролись за создание настоящего заповедника. И, конечно, будем биться за то, чтобы это состоялось. Очень надеюсь, что это получится. И здесь очень многое зависит от того, насколько сильным будет союз и содружество неформальных объединений, движений и организаций. Однозначно и Greenpeace, и экологическая вахта, тем более, это наши соратники. И мы очень и очень надеемся, что здесь соратником и крепким соратником останется и Всемирный фонд дикой природы. Если будем все вместе, то надежда есть. И, конечно же, обращение к президенту, потому что вето наложить может только он сейчас на это распоряжение. Очень надеюсь, что это будет общее, возможно, отдельно от организации движений по отдельности. Но мы считаем, что было бы лучше, если все вместе обратились. А нельзя ли сейчас, коротко-коротко, обратиться к президенту Дмитрию Анатольевичу?
Конечно.
Пока неофициальное обращение, но я рада, если оно будет первым, начальным, и оно будет услышано наконец. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, 35 тысяч обращений в защиту Утриша мы отправляли на ваше имя. Огромная просьба к вам, срочная просьба. У вас есть право президентского вето. Наложите это вето на распоряжение о создании псевдозаповедника. Пусть будет рассмотрен проект, пересмотрен проект и создан, наконец, заповедник, включающий прибрежные особо ценные земли, территории лагун, чтобы ни строек, ни дорог в реликтовом лесу не появилось. Наша надежда на вас.
К президенту России обращалась координатор движения «Спасем Утриш» Мария Рузина. Раньше на Утрише каждый год работали детские экологические лагеря. Заказник до сих пор является излюбленным местом отдыха многих россиян. В начале этого года управляющий делами президента России Владимир Кожин сообщал, что его ведомство не имеет никакого отношения к строительству на Утрише. Защитники Утриша к этим заявлениям отнеслись с недоверием.
Наш московский корреспондент Любовь Чижова. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Лина Ширяева и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли демонстрация фильма «Дело в кепке» на канале НТВ сигналом к закату политической карьеры московского мэра? Об этом говорим с политиками Леонидом Гозманом, Дмитрием Катаевым и Борисом Надеждиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если пастор Терри Джонс слушает меня, то я надеюсь, что он поймет.
Террорист, предложенный... находившийся в автомобиле у входа на центральный рынок Владикавказа.
Мы сотрудничаем с Белградом. И сегодняшний результат – отражение нашей общей приверженности европейским.
Мы скорбим о жертвах, скорбим о тех, кто погиб невинно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».